Беда с Джо сразу состарила отца. Без пропавшего Джо, по правде говоря, жить стало только легче, но побег сына ранил и наполнил стыдом. Усы отца сплошь поседели, да и сам он как-то сделался ниже ростом. Видимо, врезавшийся в мою память образ сутулого седого человека с морщинами на круглом встревоженном лице и запыленными очками – это отец именно тех дней. Все больше погружаясь в свои растущие финансовые неурядицы, он проявлял все меньше интереса к чему-либо. Все реже им заводились разговоры о политике или воскресных газетах, все чаще об ухудшении продаж. Мать тоже словно увяла. С детства она, крупная, полная, с густыми светлыми волосами, сияющим лицом и пышной грудью, виделась мне величаво прекрасной, как изваяние на носу деревянных кораблей. Теперь же она как-то съежилась, состарилась не по годам, в ней появилась суетливость. На кухне мать утратила манеру гордой владычицы, нередко готовила к обеду баранью шею, нервничала из-за цен на уголь, начала использовать маргарин, прежде в нашем доме не допускавшийся. Когда Джо скрылся, вновь потребовалось нанять в магазин юного подручного, но отец экономить стал нанимать на год-два совсем еще мальчишек, слишком слабых, чтобы таскать тяжести. Иногда я, если был дома, помогал, но по свойственному мне эгоизму делал это далеко не всегда. До сих пор у меня в глазах картина. Отец переползает двор, согнувшись пополам, почти невидимый под мешком на спине, словно улитка под своей раковиной. Громадный, фунтов полтораста весом мешок пригибает отцовскую голову почти к самой земле. Озабоченное лицо в очках напряженно глядит из-под низу. В 1911-м отец, надорвавшись, слег в больницу и был вынужден взять для магазина временного управляющего, проевшего еще одну дыру в цимасовском капитале. Катящийся под гору мелкий магазинчик – тяжкое зрелище. Это не работяга, в одночасье ясно и конкретно уволенный, севший на пособие. Нет, торговля ваша еще трепыхается, еле дыша мизерными убытками-прибытками. Нынче несколько шиллингов в минус, завтра пара шиллингов в плюс. Кто-то из давних постоянных клиентов перебегает к сарацину, кто-то, заведя дюжину кур, заказывает вам корм на неделю. Вы продолжаете как-то держаться все еще, сам себе хозяин, только все более нервозный, на вид все более потертый, с устрашающе тающим бюджетом. Так может продолжаться годами, а если повезет, до самой смерти. В 1911 году умер дядя Иезекиль, оставив 120 фунтов, конечно, очень поддержавших отца. Свой страховой полис отцу пришлось заложить лишь в 1913. Ничего этого в те годы я не видел, точнее, не понимал. Соображения мои не шли дальше того, что за прилавком у отца не клеится, в его торговле спад и нужно время подкопить своих деньжат, чтобы наладить дело. Подобно самому отцу воспринимал я наш магазин как нечто вечное и нерушимое, поэтому был расположен гневаться на отцовскую неделовитость. Частенько, проходя по торговой площади мимо сарацина, я сравнивал его роскошно сверкающий фасад с нашей облупленной вывеской, на которой уже едва читалось остатками белых букв «С. Боулинг». С нашей мутной витриной, где пылились тусклые пакетики птичьего корма. Мне в голову не приходило, что сарацин, как червь-паразит, алчно гложет, живьем пожирает моего отца. Начитавшись пособие своих заочных курсов, я поучительно твердил отцу о технологии продаж и современных методах коммерции. Он не особенно слушал, ведь он давно вел старинный наследный бизнес, трудился честно и усердно, предлагал всегда добротный товар, так что вот-вот и все образуется. Надо сказать, немного тогдашних мелких магазинщиков закончили в работном доме. Большинство удавалось уйти на тот свет хоть и крайне обедневшими, но все-таки владельцами дела, жилья и имущества. Тут шла, так сказать, гонка, что скорее настигнет, смерть или банкротство. И, слава Господу, отец, а вслед за ним и мать, успели умереть раньше. Но вообще жилось в начале 1910-х годов совсем неплохо. Под конец 1912 года я через викария из общества книголюбов познакомился с Элси Уотерс. Хотя, как и все юнцы в городе, в городке я высматривал подружек, изредка даже договаривался встретиться с какой-нибудь из них, прогуляться воскресным днем. Своей девушки у меня никогда не было. Но так-то просто сделать, ну так-то не так-то просто стать ухажером, когда тебе 16. Имелось в городе такое место, где парнишки по двое прохаживались, поглядывая на девчонок, а те, прохаживаясь там же и тоже по двое, юных охотников как бы не замечали, но с установлением некоего контакта мальчишеская и девчоночья пары бродили уже вчетвером, причем все четверо практически безмолвно. Главная сложность этих хождений, особенно если ты оказался с девушкой наедине, оказалась кошмарная неспособность завести какой-либо разговор. Но с Элси Уотерс все вышло иначе. Правда, я уже слегка повзрослел. Я это не к тому, чтобы рассказать историю про нас, Элси. Хотя история была, конечно. Просто для полноты картины той жизни перед войной. Лето, да, я понимаю, не всегда, но опять-таки вижу лишь его. Белая пыльная дорога, по краям ряды каштанов, аромат левкоев, зеленые пруды под ивами, плеск Барфордской плотины. Вот так мне воспринимается перед войной, и Элси была непременной частью этого. Не знаю, смотрелась бы она хорошенькой теперь, а тогда очень. Высокая, ростом почти с меня. Копна густых белокуро-золотистых волос, обычно заплетенных в косы венком вокруг головы, и нежное, удивительное, кроткое лицо. Она принадлежала к типу девушек, которым идет черное, особенно такие совсем простые черные платья, которые предлагались продавщицам тканей. Элси работала у нас в Лилиуайтсе, хотя приехала из Лондона. Была она, я полагаю, года на два постарше меня. Я благодарен Элси, первой научившей меня любовно относиться к женщине. Не всякой вообще, а к некой определенной женщине. Я увидел ее в обществе книголюбов, но едва обратил внимание. А потом как-то зашел в Лили Уайтс, пришел совершенно случайно, среди рабочего дня. Потому что в бакалее кончилась марля, которую покрывают масло, и старый гримит послал меня купить новый марлевый отрез. И знаете, эта специфическая атмосфера в магазине тканей, что-то такое очень женское. Тишина, приглушенный свет, рисковатый запах новой материи, глухой стук снятых с полок, раскатываемых по полу рулонов. Наклонившись над прилавком, Элси длинными ножницами отрезала очередные футы ткани. Под черным платьем обозначались округлости ее груди. Сильнейшее и странное впечатление. Перед тобой нечто нежное, мягкое, слабое, беззащитное. Глядя тогда на Элси, ты чувствовал, что ее можно обнять и сделать с ней что хочешь. Она действительно была необычайно женственной, очень ласковой, покорной. Какой-то послушной малышкой, хотя физически не отличалась ни миниатюрностью, ни хрупкостью. Но не глупышкой, просто тихой и временами поражавшей своей чистотой. Да я и сам еще был юношей довольно чистым. Мы были вместе чуть больше года. Разумеется, как тогда допускалось быть вместе в Нижнем Бинфилде. Официально я ходил с ней в вполне легальной форме отношений, однако далеко не то же, что помолвка. От Фунтового шоссе на Верхний Бинфилд ответвлялась и тянулась вдоль подножия холмов еще одна дорога. Прямая, длинная, около мили, по сторонам огромные каштаны, а в траве под деревьями тропинка, прозванная тропой влюбленных. Мы гуляли там майскими вечерами, когда цвели каштаны. Ночи становились короткими, и в часы после работы было еще достаточно светло. А хороши июньские вечера. Густеют синие сумерки, ветерок словно шелком гладит твои щеки. Иногда днем по воскресеньям мы брели через Чемфордский холм к Темзе на заливные луга. 1913. Господи, 1913. Тишь да покой, лента воды, бегущая от плотины. Нет, никогда уж не вернется. Я не про 1913, а про то чувство внутри, когда не маялся вечными страхами и не задыхался от спешки. Чувство, которое вам памятно и без моих рассказов, или же неизвестно, а тогда вам его уже не изведать. Близости у нас не получалось до последнего лета наших встреч. И я был слишком застенчив, неуклюж, чтобы настаивать, и слишком несведущ для понимания, что буду у нее не первым. Однажды воскресным днем мы с Элси отправились в буковый лес верхнего Бинфилда. Там наверху всегда ждало уединение. Я ужасно хотел и точно знал, что Элси тоже полна готовности. Почему-то вот мне стукнуло в голову непременно пробраться на территорию усадьбы. Старик Ходжес, которому уже перевалило далеко за 70, мог нас турнуть, но в такой час он, скорее всего, прилег поспать после обеда. Мы пролезли через дыру в заборе и по дорожке между буками вышли к большому озеру. Уже года 4 я туда не приходил. Ничего не изменилось. Все тоже абсолютное безлюдие. Ощущение, что ты спрятан от мира стеной обступивших могучих деревьев. Все тот же ветхий лодочный сарай, гниющий в камышах. Усевшись на бережку в зарослях дикой мяты, мы почувствовали, что одни, словно в пустынных землях Центральной Африки. После несчетных поцелуев я поднялся и стал бродить поблизости. Мне ужасно хотелось, меня жгло желание сделать решительный шаг, но страх тоже присутствовал. И что любопытно, в тот самый момент я вдруг подумал совсем о другом. Меня вдруг осенило, что я ж годами сюда собирался, и все никак и никак. И будет чертовски обидно, находясь вот так... вот так близко, не дойти до второго озерка, не взглянуть на тех громадных сазанов. Обидно же, я не прощу себе потом, что упустил эту возможность. Столь глубоко засевшие во мне и никому, кроме меня, неведомые, столько лет призывавшие меня практически мои сазаны. И я решительно направился сквозь лес в известном направлении, однако, отойдя ярдов на 10, повернул обратно. Как продираться в джунглях ежевики трухлявого сухостоя, когда на мне мой выходной наряд? Темно-серый костюм, котелок, ботинки на кнопках и жесткий, как железо, крахмальный воротничок под самые уши. Вот так мужчины тогда обряжались днем на воскресную прогулку. Я ужасно хотел Элси. Я вернулся и на миг замер, глядя на нее. Она лежала в траве, прикрыв ладонью глаза, и не пошевелилась, услыхав рядом мои шаги. Она так выглядела, лежа в своем черном платье. Ну, как кто так нежно, уступчиво, как будто ее тело манило согласно гибкой податливости. Элси была моя, она ждала меня. Внезапно я перестал бояться, скинул свой котелок, помню, как он подпрыгнул на траве, опустился на колени и крепко ухватил ее. В ноздри бил запах дикой мяты. Для меня это был первый раз, для нее не первый, так что все прошло более-менее гладко. В общем, это произошло. Огромные сазаны опять исчезли из сознания, и позже я почти не вспоминал о них. 1913-1914. Да, весна 1914. Вначале зацветает терн, потом боярышник, потом в цвету каштаны. Воскресная прогулка, ветер качает высокую траву и гонит волнами, будто густую массу женских волос. Бесконечный июльский вечер, тропинка под каштанами, глухое уханье совы, прижавшееся ко мне тело Элси. Июнь в том году стоял жаркий. Как мы потели в магазине, как густо там пахло сыром и молотым кофе. А потом вечерняя свежесть улицы, пряный аромат левкоев, табачные дымки в проулках позади дворов, мягкая пыль под ногами, над головой вьются козодои, хищно преследуя майских жуков. Господи! Почему презирают сентименты насчет до войны? Я вот очень сентиментален насчет этого. А вы, если помните, разве нет? Всегда, оглянувшись назад, первым делом вспоминаешь такие-то приятные моменты, даже из военных лет. Но тогда, до войны, у людей прямо имелось кое-что, чего теперь нет и грамма. Что? Да просто о будущем не думалось, как о неотвратимом нависшем кошмаре. Не то чтобы жизнь была легче, фактически она была труднее. Люди и вкалывали больше, и жили менее комфортно, и под старость совсем худо. Фермерский рабочий, весь век ишачивший от зари до зари за 14 шиллингов в неделю, заканчивал полным инвалидом с официальной пенсией по старости в 5 еженедельных шиллингов плюс, может быть, еще полкроны до прихода. от прихода. Так называемая благопристойная бедность подчас оказывалась даже хуже, когда низенький неприметный Уотсон, тихо торговавший тканями в лавочке на дальнем углу главной улицы, после долгой борьбы за выживание потерпел крах, ну, не выкарабкался. Его капитал по описи составил 2 фунта 9 шиллингов 6 пенсов, и он буквально в те же дни скончался от желудочных резей, а проще говоря, полагал врач, от голода. Однако Горемыка до конца цеплялся за свой респектабельный сюртук. Помощник часовщика Кримп, искуснейший мастер, трудяга, крапевший с юных лет на протяжении полувека, нажил себе катаракту и вынужден был пойти в работный дом. Внуки, провожая старика, рыдали на улице в голос. Жена, нанимаясь подённой уборщицей, билась, чтобы послать ему хоть шиллинг на карманные расходы. Случалась, конечно, всякая жуть. Прогорали мелкие коммерсанты, до абсолютной нищеты иногда разорялись солидные ремесленники или уличные торговцы. Кого-то настигала мучительная смерть от рака или цирроза печени. Пьяницы каждый понедельник давали женам клятву завязать, и каждую субботу вновь напивались вдрызг. Девушки калечили себе судьбы внебрачными младенцами. В домах не было никаких ванных комнат, в умывальных тазах зимним утром намерзал лед, глухие улочки в жару нестерпимо воняли, кладбище располагалось посреди города ежедневным напоминанием о твоем конце. Так что же все-таки имелось у людей? Ощущение надежности даже в ненадежных обстоятельствах, точнее, ощущение прочности. Все знали, что придется умирать, а кое-кто, должно быть, понимал, что и то, что лично у него впереди крах, но никто не догадывался, что весь порядок вещей может измениться. С тобой могло произойти многое, но определенным известным тебе образом. Не думаю, что тут играла большая роль еще достаточно распространенная приверженность религии. Конечно, почти все, во всяком случае в провинции, ходили в церковь. Мы с Элси тоже считали это обязательным, даже когда жили в том самом грехе, о котором говорил священник. И спроси тогда у людей, верят ли они в загробную жизнь, большинство сразу бы ответили, что верят. Хотя мне как-то не встречалось никого, кто убедил бы меня насчет безусловной личной веры в свое потустороннее существование. По-моему, тут чаще нечто сродни детской вере в Деда Мороза. Но когда жизнь отлажена, когда она устойчива, как слон на его капитальных 4 опорах, штуки вроде загробной жизни особого значения не имеют. Гораздо легче умирать, зная, что все, чем ты так дорожил, будет жить дальше. А ты прожил свой срок, устал, пришла пора тебе уйти. Вот так это увиделось людям. Персонально конец, но жизнь, не прерываясь, бежит по тем же рельсам. Что было при тебе добром и злом, этим добром, злом и останется. Земля у людей не шаталась под ногами. Отец разорялся, не сознавая ситуации. Просто времена плоховаты, продажи сокращаются, да и все труднее оплачивать счета. Слава тебе, Господи, он не узнал, что прогорел дотла, не узнал своего постыдного банкротства, так как скоропостижно умер. Грипп, перешедший пневмонию в начале 1915 года. Умер в твердом убеждении, что честность, усердие и бережливость к худому не приведут. Тогда многие разоренные торговцы сохраняли это убеждение не только на смертном одре, но и в работном доме. Даже Шорник Лавгроу, глядя на вереницы автомобилей и автофургонов, не понимал, как устарел, как ископаемый носорог. Мать тоже не дожила, не узнала, что жизнь, в которой она выросла, была дочерью скромного, но достойного богобоязненного коммерсанта, а потом женой скромного, но достойного богобоязненного коммерсанта. Эта жизнь вместе с царствованием славной королевы Вики канула навсегда. Трудные времена плохие для торговли. Отец волнуется. Разности теперь похуже, но действуешь как-то обычно. Старый английский уклад никому не изменить. И впредь из века в век достойные богобоязненные женщины будут готовить йоркширский пудинг, запекать на огромной плите яблоки в тесте, носить шерстяное нижнее белье, спать на перинах, в июле варить сливовый джем, в октябре заготавливать соленья, часок в день почитывать друга и помощника под жужжание мух, в своем уютном мирке распаренного чая, уставших ног и счастливых концовок. Конечно, к старости отец с матерью были уже не те. Кое-что их смущало, сбивало, порой удручало. Однако, но им хотя бы не пришлось увидеть, как все святые для них вещи оказались кучей старого хлама. Их жизнь пришлась на край эпохи, когда все рушилось, летя в страшный водоворот, а они думали, их мир навеки. Упрекать их не в чем. Так они чувствовали.